нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.36. Доброго всем дня. У микрофона Сергей Рыбко. В гостях у нас американский журналист Джеффри Тейлор. Слишком громко звучит, Джеффри?
Нет, недостаточно громко.
Приветствую вас. То есть тихо. Вам сейчас, прямо сейчас понадобятся наушники, потому что я бы хотел с вами вначале посмотреть. Ну, мы на радио, но вот вы сможете смотреть, а слушатели только смогут послушать. Выступление Джимми Картера, на котором он рассказывает эту историю. О том, что вот он отправил президенту Путину некие карты Сирии, где указаны объекты Исламского государства. Когда я впервые увидел этот материал, я был убежден, что Картер шутит. Потому что он смеется, и аудитория смеется. Вот обратите внимание на этот монитор. Со слушателями в эфире это уже слушали. Когда я был с Путиным в мае, обсуждали сирийский вопрос, другие вопросы. Поделились опытом о ловле
нахлыстом.
Дал мне имейл. Он дал мне имейл на случай, что если что, я мог ему отправить карты, чтобы он мог как-то более точно бомбить Сирию. И вот дальше он говорит, что карты.
The Russian embassy in Washington called down and told me they would like very much to have the map. So now we're sitting.
И все смеются. Ну и вот, представительство России в Атланте обратилось ко мне с просьбой, что действительно они хотели бы иметь такие карты, и я отправил им их. Я был убежден, что это шутка. Но вот вы, когда смотрите, вам кажется, что Картер придумывает эту историю на ходу и шутит?
Нет, я не думал, что он шутит, потому что он серьезный человек, и на такие
темы не шутит. Но все смеются, и он смеется.
Да, но настолько это вообще как бы...
Ну вот прокомментируйте.
Да, то есть не верится, но не от того, что... Я не думаю, что он шутил, я просто не смог
так
поверить,
нет, понимаете,
что...
понимаете, в чем беда? Он, ну не то, что беда, что примечательно, он не шутил. Сегодня Дмитрий Песков, отвечая на вопрос нашего корреспондента, говорит, Москва, отвечает, да, Владимир Владимирович ознакомился с этой информацией, действительно эта информация направлялась и так далее. То есть все действительно было. Вот опишите, что это такое, как это возможно? Нет, Джеффри, не, только не говорите, я не знаю. Вы часто отвечаете так на мои вопросы.
Нет, я так сейчас вам скажу, потому что я стараюсь говорить о том, что я знаю. Но тут мне кажется, что, во-первых, он искренний человек. Картер не удел, скажем так.
Вы думаете, он действительно хотел помочь России?
Да.
Рассчитывал, что это нам поможет?
Абсолютно. Я не сомневаюсь. Он искренний человек, он давно не удел, он не может терять ничего, он серьезно болен, вы знаете, что у него рак.
Да, 92 года ему к тому же.
Да, и он еще в своем уме там отлично. Но то, что он известный борец за мир, и что он везде там, у него ассоциации, которые борются и следят за выборами и так далее, и что он наверняка очень серьезно хочет помочь России. Да, это вне протокола, это настолько вне протокола, что он начинает отправлять какие-то имейлы, когда это должно пройти через...
Ну, а как думаете, возможно, что с него как-то сурово спросят за это?
Нет.
Нет.
Нет, абсолютно нет.
А человек в его статусе, с его биографией, вот сейчас может иметь доступ к какой-то секретной информации по-настоящему, свежей секретной информации?
Я бы сказал, что обычно я бы сказал нет, но сейчас настолько есть люди не согласны с политикой Госдепартамента и правительства, что кто-то может просто передать эту информацию. И каким-то путями...
Ну, то есть источники можно изыскать, даже если ты уже не удел, все равно связи есть, что-то можно добыть.
Да, да.
Еще одно выступление, здесь уже совсем не до шуток, не до сатиры никакой. Хиллари Клинтон 11 часов, ну, практически на допросе присутствовал, ее расспрашивали об обстоятельствах гибели американцев в Бенгази, и она проговорила вот вслух, дословно сказала, я чувствую вину за то, что... Там погиб Кристофер Стивенс, это посол американский, еще 3 сотрудника посольства. Как это влияет на ее нынешнюю предвыборную кампанию, на ее перспективы как кандидата в президенты? Вот это признание.
Ну, в целом считается ее выступление очень успешным и удачным от того, что она сказала, я чувствую свою вину, но она не сказала, я виновата, это все произошло по моей вине. Mm-hmm.
Потому... То есть она подает эту историю не как такой событийный ряд, а вот как переживание. Я в этот момент стояла рядом с президентом, я лично знала Кристофера Стивенса, который погиб. То есть она говорит... именно о переживаниях, а не о том, что она берет на себя вину как чиновник.
Да. Я думаю, что это положительно повлияет. Но это дело Бенгази, так называемое, особенно не интересовало американцев. То есть это больше всего интересовало республиканцев, что кто есть американцы, конечно, но имею в виду, что ее... фанаты не бросят ее из-за этого, потому что это настолько политизированное дело, что все понимают, что на самом деле, что госсекретарь не может быть в курсе каждой подробности там, безопасности в каких-то далеких точках. И она как раз и так и говорила вначале, что... потому что есть отдел в Госдепартаменте, который отвечает за безопасность. И вот она пришла и посидела 4 года, много путешествовала, особых достижений у нее не было, кроме как свергли Каддафи, и другие проблемы появились из-за ее участия. Но особенно не обвиняют ее всерьез.
А вот на протяжении этих 4 лет тема вот этого убийства дипломатов в Бенгази, она вообще поднималась?
Да, ну, все время.
Но это делалось действительно потому, что кому-то было дело до американских дипломатов, или это всегда всплывало именно в связи с фигурой самой Клинтон?
И именно с фигурой самой Клинтон.
То есть давайте делать вывод, не было никому дела.
Я думаю, что было бы какое-то официальное расследование, было, наверное, было уже, произошло, прошло. То есть то, что когда погибает какой-то сотрудник, проводят следование, смотрят, что там произошло, кто виноват. И дальше дело бы не продолжилось. Но она всегда была возможным кандидатом именно в президенты, и поэтому...
Ее фамилия всегда делает. Рядом всплывала с этой историей. Я слушателям напоминаю, у нас в гостях американский журналист Джеффри Тейлор. СМС-портал наш, +7 925 48 94 8. Может отправлять сообщения с вопросами, либо с комментариями по поводу происходящего. Портал говоритмосква.ру тоже работает. Вслух с вами по телефону, может быть, чуть позже поговорим. Барак Обама наложил вето на законопроект, позволяющий начать поставки оружия на Украину. Все наши издания дают именно эту информацию в заголовке, но, по сути же, Барак Обама заблокировал принятие всего оборонного бюджета США, так? Весь военный бюджет. Какие на самом деле у администрации президента претензии к этому документу? 612 миллиардов долларов в новом году на оборону США готовы потратить. С чем не согласна администрация? Это не в Украине же дело, наверняка.
Есть другие вопросы, но это очень важный момент, как вы знаете, да? То есть это может быть либо начало Третьей мировой, либо не будет началом Третьей мировой.
А что это?
Я имею в виду, если начнут отправлять тяжелое оружие Украине, и Украина начнет использовать против России, то есть есть это явная эскалация, Обама этого не хочет.
То есть я сейчас неверный вывод чуть раньше сделал. Все-таки действительно бюджет заблокирован именно потому, что там допускаются траты на помощь Украине. Там, по-моему, до 300 миллионов долларов.
Немного. Но все равно...
И не в обязательном порядке. То есть могут выделить, могут нет.
Но раз он дает авторизацию, значит, могут в любой момент, и особенно с таким Конгрессом, одобрить или что-то может быть сделано, которое повредит, вы знаете, сейчас ситуацию в Сирии, которая на первом ряду с Обамой и тоже с Ираном. Россия участвует в обоих мероприятиях. Обама не хочет возвращаться к теме Украины, поэтому старается не делать ничего тут, которое бы... помещало.
То есть все-таки действительно украинский вопрос заставляет президента Обаму блокировать...
Не Украина как сама страна, возможность конфликта с Россией, между США и Россией. То есть они там не умирают от желание помогать Украине. Они просто не хотят вступать в военный конфликт с Россией, либо по ошибке, либо от того, что эскалация идет, и вообще неизвестно, кто принимает решение. Такие дела. От этого может начаться какая-то война.
Но я вот, например, читал, что в том числе у Обамы, либо у его администрации есть к этому оборонному бюджету, к документу, к самому, претензии, связанные с там, препятствиями для закрытия Гуантанамо, которое, судя по всему, еще не закрыто окончательно, да. Верно? Вот это тоже как-то настораживает, видимо, Обаму. Вы все-таки настаиваете, что украинский вопрос скорее
всего... Я думаю, что это комплекс, но главное... Я бы сказал, что если он не хочет отдавать тяжелые, так называемые, летальные оружие Украине, то это играет роль. А Гуантанамо, он с первого дня своего президентства, он... События его застали в раз... Ну, короче, это еще один промах Обамы, что он заявил до того, как он был официально принял присягу и стал президентом, он сказал, я буду закрывать с первый день своего президентства Гуантанамо. Пришел, подписал указ, Гуантанамо закрыто. А через 3 дня уже оказалось, он отступил, потому что он...
А какие там препятствия? Почему нет?
Если можно поверить, это вообще трудно вериться. Но, короче, республиканцы говорили, что и тоже демократы, что где мы будем вообще размещать этих пленников.
А почему на территории США их нельзя размещать?
Хороший вопрос. Они просто хотели сделать вот из его посмешище во многом, мне кажется.
А почему изначально это, может быть, вы владеете сведениями, почему изначально эту базу поставили на Кубе? Военная база, понимаю, а вот та часть, которая за содержание пленников и арестованных...
Потому что это не на территории США.
Почему на территории США нельзя содержать
тогда
таких...
Тогда законы США не в силе. То есть это нарочно придумали именно такое место, где они могли бы, скажем так, делать то, что хотели с ними.
То есть максимально удаленно от мест, где за ними могли бы гражданские присмотреть.
И тоже, да, потому что нужно какое-то разрешение, чтобы приехать туда. Но главное, чтобы они смогли бы это сделать вне правовой сферы США. Именно, что законы, там какие-то защиты Конституции не в силе. Держать человека 15 лет без суда и следствия.
По законам США нельзя.
Да.
А на территории Кубы... Да. Как бы можно. Еще одна сегодняшняя новость, такая затяжная, то есть она не сегодняшняя, довольно долго мы за этим присматриваем. Госдолг США, вероятно, некий обозначенный лимит будет превышен. Госдолг США, вообще словосочетание ласкающее слух, наверное, таких патриотически настроенных слушателей. Могли бы чуть подробнее сейчас рассказать о том, ну, к чему Соединенные Штаты готовятся? Есть некий лимит, да, госдолга? Это 18 и сколько там?
Да, через запятую
3 триллионов.
Ага.
Что влияет вообще на этот лимит? Если его сейчас просто передвинуть, то есть сделать выше, сделать эту цифру больше, все расслабятся?
Да, то есть сами печатают...
Тогда в чем проблема? Этот же лимит, как я понимаю, это не что-то вот накрепко зафиксированное в документах. Просто решили однажды, обозначили, теоретически он может передвигаться.
Да, ну много-много раз уже с тех пор.
Сейчас за 4 года это вот третий раз, когда все так насторожились и ждут, что лимит будет превышен.
Да, это всего третье. Я помню еще при Рейгане, когда долг был 7 триллиардов или что-то. Короче, это абсурдный политический вопрос. Каждый год, когда поднимают... Когда приближаемся к этому лимиту, говорят, что крах земли, вообще все будет уничтожено, если повысим, а потом они пошумят, а потом они повышают, и все спокойно разойдутся по домам.
Ну, то есть вы спокойно относитесь к грядущему, это не потому экономический что... кризис планетарного масштаба, потому что уже проходили это все.
Уже много раз, и Федеральный резерв печатает доллары, когда доллары нужны. Так что это не то, что они должны откуда-то взять, купить эти доллары. Они сами производят и печатают еще, чтобы...
Но даже вот это ваше описание, оно все равно не оставляет... Это все равно не описание бесконечного процесса, но однажды, наверное, можно будет сказать, что все, уже невозможно реально эти живые деньги печатать?
Я думаю, что
нет. Или это
не
на нашем веку произойдет?
Не на нашем веку, и очень часто, очень большая часть должностей США, это как раз те облигации, которые покупает само правительство у себя. То есть настолько все перемешано там, что экономисты говорят, что на самом деле дело не существует, что здесь нет проблем.
Но не только внутри США эти облигации вращаются. Да, внешние везде, покупатели да. тоже есть, и Россия тоже среди этих внешних покупателей. Вот, может быть, в рамках противостояния и просто имея целью насолить России, Соединенные Штаты могут довести свою вот эту экономическую ситуацию до
Нет.
кризиса, просто чтобы мы тоже Нет. немножко на этом подскользнулись?
Нет, это не допускается, я бы сказал, что это невозможно.
Фантастика. Напоминаю, смс-портал наш, +7 925 48 94 8, говоритмосква.ру, тоже портал, с которого сообщение можно отправлять. Тем временем Эль Барто пишет на смс-портал. При госдолге США Россия вложила в ценные бумаги США 80 миллиардов долларов. А у патриоты вы где? Ну, Эль Барто намекает на то, что мы здесь, в России, должны, наоборот, сейчас желать благополучия американской экономики, вот имея при себе облигации на 80 миллиардов долларов. Вопросы сторонние, но давайте я им тоже адресую. 20-й спрашивает. США пошлет свой сухопутный военный контингент в Сирию?
Нет.
Никогда, ни при каких обстоятельствах?
Вы знаете,
после выборов?
Думаю, что... во-первых, это надо дожить до этого. Я бы сказал, что пока нет, и Обама не хочет. Но вы знаете, что вчера или позавчера погиб первый американский солдат в Ираке за эти годы. И эта новость тревожит. То есть люди начинают следить за этим, потому что потеряли там 5 тысяч, 6 тысяч американцев, еще 150 тысяч иракцев погибли, если не миллион, и никто не хочет возвращаться к этому.
Есть какие-то данные, попадались ли вам какие-то данные в прессе англоязычной о сирийских беженцах, направляющихся в США? Если не ошибаюсь, когда Соединенные Штаты заявили о готовности принять беженцев из Сирии, сказали, по-моему, 10 тысяч.
Да, сейчас побольше.
Эти люди перемещаются уже? Что-то о них известно, их где-то размещают, у них берут интервью?
Нет, пока они у себя. Это теоретическое заявление, но я думаю, что будут принимать, и намного больше. И так принимаются.
А это как, по-вашему, будет организовано? То есть Соединенные Штаты сами будут оплачивать транспорт этим людям и перевозить их на территорию США?
Они так и делают. И с другими беженцами.
А вот вы говорите, они так и делают. А что нужно...
Размещают их по разным точкам.
А что нужно сделать беженцу, который вот здесь либо еще в Африке у себя, либо уже в Европу перебрался, чтобы именно от США получить эту поддержку, чтобы вот попасть в США, ему в консульство американские вот в европейских странах обращаться?
Да, теоретически да. Но сейчас, поскольку там эти логистики, в Германии существует уже, может быть, там будут устанавливать какие-то другие порядки, чтобы люди остались у себя в лагере и подавали там. Но обычно надо ходить в посольство и просить.
Просто я допускаю, что для какой-то части беженцев США даже более приоритетное направление, чем Европа, может быть, для того, чтобы там укрываться от войны или начинать новую жизнь.
Они принимают, по-моему, около 100 тысяч мусульман каждый год.
Они это...
Кто занимается этим? По-моему, департамент иммиграции называется.
100 тысяч каждый год?
И сейчас...
они за свой счет, за счет департамента этих людей доставляют, размещают?
Да, то есть целые общины сомалийцев, арабов в разных точках Америки, где ты никогда бы не ожидали бы найти таких. Около Гарленд, Тексаса, в Дирборн, Мичигане, в Штатах, в маленьких местечках. И сейчас как раз заявили, что куда-то там в Южную Каролину хотели посетить, там 500, и граждане восстали и сказали, мы не хотим. Вот сейчас все... Это очень... Вы знаете, за эти 4 года войны приняли, по-моему, 12 тысяч сирийцев. при желании 100 тысяч уже сказали, что это опасные люди, мы их не будем принимать. Мы примем всего 12 тысяч. То есть вообще признают, что есть опасность, когда начинаешь таких людей неизвестных с неизвестным прошлым. Они сказали, по причинам безопасности мы их не взяли, эти 90 еще тысяч. Mm. А сейчас как они будут решать, я не знаю. Как они будут исследовать их, я не знаю.
У нас остается всего 4 минуты. И я слушателям поясню, если вы зайдете на страницу Джеффри Тейлора у него в Фейсбуке, просто найдете его в Фейсбуке, вы увидите оттуда там массу фотографий из Атланты. Вы там выступали вот несколько дней буквально назад, да, верно? Вернулись, да, из Атланты. Вы рассказывали публике о движении «Фемен».
Нет, я рассказывал, вы знаете, что сейчас у нас предвыборная кампания. Да. Я рассказывал о религии и о политике, и о... ну, у меня лекция была, просто со мной была тоже лидер движения
«Лидер
Фемен».
Лидер движения «Фемен», да. сам автор книги «Топовец джихадист».
Да, но она была, она сделала свое собственное выступление. То есть я только ее представил.
Удивительно просто, что мы с вами не первый раз разговариваем, и впервые просто я об этом узнаю, что вы автор книги под таким заглавием, ну, в общем, внушителем. «Топлес джихадист». Джихадист...
Джихадистка.
Джихадисты...
Ну, по-английски топлес. Нет...
По-русски, да, нет, да, никакого термина, который обозначает... С оголенной грудью. В общем, движение «Фемен». Знаете, когда мы здесь, у нас в эфире, затеваем со слушателями разговор о движении «Фемен», ни у кого не получается к этому относиться серьезно. Как вы смогли отнестись к этому настолько серьезно, чтобы целую книгу написать? Вот кратко изложите, о чем ваша книга, если это возможно. У нас всего несколько минут.
Ну, это история движения, и плюс еще они перебрались в Европу. Вы знаете, они напали на очень известных людей во время разных визитов в Европу. И они есть сейчас в 10 странах. И мне это показалось очень интересное движение. И когда редактор...
Что в нем интересного, кроме того факта, что они обнажаются? У них есть какие-то достижения? Они переубедили кого-то из лидеров? Что, да, что по-настоящему интересно?
Они не стараются особенно они стараются показать свое несогласие насчет каких-то тем. Это не движение, которое предлагает решение. Это движение, которое показывает, как сказать, недостатки. Например, Берлускони, который... у него столько дел было, вы знаете, да, что в том числе и он платил за половые отношения с
несовершеннолетними
и так далее. Был, и они напали на него.
Осужден.
Напали
на него, но что это изменило для самого Берлускони, что это изменило, возможно, для... Ну, вообще, хоть для кого бы то ни было, кроме журналистов, которые опубликовали эти фото и видеоматериалы.
Ну, это группа девушек, которые выражают свое несогласие, нападая или делая такие протесты. То есть я вижу это дело так, что они просто протестуют. Это протестное движение. Это не движение, которое предлагает в данный момент какие-то законы.
Хорошо, тогда как работает протест? Ну... Конечная все-таки цель этого движения, кроме попадания в
издание. Это и есть протестное движение. Протестное движение есть на Западе сколько угодно. Они сейчас являются одним из этих протестных движений. Они больше не существуют в Украине.
Хорошо, тогда вот, допустим, если убрать в сторону какой-то эротический такой соблазнительный компонент.
Но такого нету.
А зачем они тогда обнажаются?
Потому что люди смотрят на это, и пресса всегда появляется.
Люди и пресса смотрят на это ровно потому, что есть вот этот эротический элемент соблазнительный.
Но я не думаю, что есть какой-нибудь эротический элемент.
Почему они тогда не протестуют в одежде? Можно надеть белый балахон.
Они делали это до того, но не сработало.
Подождите, того, вы только что сказали, что цель – это сам протест. А как он должен сработать, если вот он уже происходит, как акт, а не как акт с результатом каким-то конечным?
Я не понял вопрос.
Вы говорите, прежде это не сработало, когда они в одежде
Они выступали. Нашли, что намного больше внимания на них обращают, когда они пишут свои лозунги на своих голых грудях.
Но вы не согласны, что здесь есть элемент эротический?
В том-то и дело, что они стараются использовать женское тело как политическое оружие. То есть политические лозунги, не эротические, написанные на голых.
Но на обнаженной груди. Знаете, здорово, что мы с вами наконец на эту тему набрели. Возможно, к ней вернемся, когда вы снова придете к нам в гости. Джеффри Тейлор, американский журналист, был у нас в гостях. Далее новости.